Пауль сел туда, где только что сидел его наставник, и поправил свои бумаги. «Еще только один день здесь», — подумал он, обводя взглядом зал. «Уезжаем. Мы уезжаем». Мысль об отъезде вдруг стала перед ним так реальна, как никогда раньше. Он вспомнил еще одну вещь, которую сказала старуха. «Мир — это сумма многих вещей. Людей, почвы, растений и животных, лун, приливов, солнц. И эта неизвестная сумма называлась природой. Неопределенная, лишенная чувства теперь, чувство настоящего момента совокупность. «А что такое теперь?» — спросил он себя. Дверь напротив Пауля с шумом распахнулась, и в комнату ввалился уродливый, глыбоподобный человек с целой охапкой оружия в руках. «А, Гурни Халик, ты что, новый учитель фехтования?» — спросил Пауль. Халик пинком захлопнул дверь. «Ты бы, конечно, предпочел, чтобы я пришел с тобой в игры играть, ясное дело», — сказал он, окидывая зал взглядом и убеждаясь, что люди Хавата уже осмотрели его и убедились, что тут нет ничего, представляющего опасность для наследника герцога. Всюду остались едва заметные кодовые знаки «Проверено». Пауль смотрел, как уродливый человек прокатился к тренировочному столу со своей грудой оружия, увидел на плече Гурни девятиструнный балисет с мультиплектором, вставленным между струн уголовки грифа. Халик сбросил оружие на стол и разложил его по порядку. Рапиры, стилеты, кинжалы, станнеры с низкой начальной скоростью выстрела, поясные щиты. Шрам от чернильной лозы, пересекавший подбородок Халика, знакомо искривился, когда, обернувшись, тот улыбнулся мальчику. «Итак, чертенок, у тебя не нашлось для меня даже доброго утра?» — воскликнул он. «Кстати, а каким шилом ты Хават откнул?» «Он промчался мимо меня, так, словно спешил на похороны любимого врага». Пауль ухмыльнулся. Из всех людей своего отца он больше всех любил Гурни Халика. Ему нравились его выходки, причуды и остроты, и он считал воина Трубадура скорее другом, чем слугой-наемником. Халик сдернул с плеча балисет и принялся настраивать его. «Не хочешь говорить со мной, и не надо», — заявил он. Пауль встал, пересек зал и, подходя к Халлику, указал на его инструмент. «Что, Гурни, решил вместо боевых искусств побренчать немного?»
«Это, кажется, теперь называется уважением к старшим», — скорбно отозвался тот.
Потом взял для пробы аккорд на своем инструменте и удовлетворенно кивнул. «А где Дункан Айдаха?» — спросил Пауль. «Он разве больше не будет учить меня боевым искусствам?»
«Дункан повел вторую волну наших переселенцев на Аракис», — объяснил Халик. «Так что все, что у тебя осталось, — это бедняга Гурни». Никудышный вояка и портач в музыке.
Он снова ударил по струнам, прислушался к звуку и улыбнулся.
«Короче, на совете решили, раз уж тебе не дается искусство боя, лучше поучить тебя музыке, чтобы ты не потратил свою жизнь совсем уж напрасно».
«Тогда, может, споешь мне балладу?» — предложил Пауль. «Я хочу иметь хороший образец того, как этого не надо делать».
«Ах,
рассмеялся Гурни и тут же затянул девочек галактики, с такой быстротой перебирая струны мультиплектором, что за ним было трудно уследить. «Ах, девочки галактики, дадут за жемчуга тебе, а аракинку за воду возьмешь. Но если хочешь жаркую, как пламя страстно яркую, то лучше колоданки не найдешь».
«Не так уж плохо для такого жалкого бренчалы», — сказал Пауль. «Но если бы мать услышала, что за похабщину ты тут в замке распеваешь, она бы велела прибить твои уши на внешней стене в качестве украшения».
Гурни дернул себя за левое ухо.
«Украшение из них вышло бы тоже довольно убогое. Они слишком повреждены подслушиванием у замочной скважины за довольно-таки странными песенками, которые частенько наигрывает на своем балисете один мой знакомый мальчик».
«Забыл, значит, как приятно спать в постели, хорошенько посыпанный песком», — сказал Пауль, сдергивая со стола щит-пояс и защелкивая его на талии. «Тогда сразимся».
Глаза Халика широко раскрылись в притворном удивлении.
«Так стало быть, вот чья преступная рука это учинила! Ну ладно же! Защищайся, юный корифей! Защищайся как следует!»
Он схватил рапиру и рассек ею воздух.
«Месть моя будет страшна!»
Пауль выбрал парную рапиру, согнул ее в руках и встал в позицию, вынеся одну ногу вперед. Он придал своим движениям комическую напыщенность, утрируя манеры доктора Юэ.
«Какого болвана отец прислал мне для занятий фехтованием?» — нараспев произнес Пауль. «Недотепа Гурни Халик позабыл первую заповедь боя с силовыми щитами».
Пауль щелкнул кнопкой на поясе и ощутил легкое покалывание на коже и характерное изменение внешних звуков, приглушенных силовым полем.
«В бою с использованием силовых щитов надо быть быстрым в обороне, но медленным в нападении», — продекламировал Пауль. «Атака имеет единственную цель — заставить противника сделать неверное движение, заставить открыться. Щит отвращает быстрый удар клинка, но пропустит неспешный взмах кинжала».
Пауль перехватил рапиру, сделал быстрый выпад и мгновенно вернул клинок для способного пройти сквозь бездумную завесу силового щита замедленного удара. Халик спокойно проследил за его приемом и увернулся в последний момент, пропустив притупленный клинок мимо своей груди. «Со скоростью удара все в порядке», — отметил он. «Но ты полностью открылся для удара с лептипом снизу». Пауль с досадой отступил.
«Мне бы надо высечь тебя за такую небрежность», — продолжал Халик.
Он поднял со стола обнаженный кинжал. «Вот эта штука в руках врага уже убила бы тебя. Ты способный ученик, лучше некуда. Но я тебе говорил и не раз, что даже забавляясь, ты не должен никого пропускать сквозь защиту, ибо небрежность здесь может стоить жизни».
«Просто я сегодня не в настроении», — буркнул Пауль. «Не в настроении!»
Даже сквозь силовое поле щита голос Халика выдал его возмущение.
«А при чем тут твое настроение? Сражаются тогда, когда это необходимо, невзирая на настроение. Настроение это для животных сойдет, или в любви, или в игре на балисете, но не в сражении».
«Извини, Гурни, я не прав».
«Что-то я не вижу должного раскаяния».
Халик активировал свой щит, полуприсел с выставленным в левой руке кинжалом и рапирой в правом. Рапиру он держал чуть приподнятой вверх.
«А теперь защищайся по-настоящему!»
Он высоко подпрыгнул в бок, потом вперед, яростно атакуя. Пауль парировал и отступил. Он услышал, как затрещали, соприкоснувшись, силовые поля, ощутил легкие электрические уколы на своей коже. «Что это нашло на горне?» — удивился он. «Он всерьез атакует!» Пауль тряхнул левой рукой, из наручных ножен в его ладонь скользнул небольшой кинжал.
«Что, одной рапирой не управиться?» — хмыкнул Гурни. «То-то!»
«Неужели предательство?» — спросил себя Пауль. «Нет, только не Гурни. Он на это не способен». Они кружили по залу. Выпад и парирование, выпад и контрвыпад. Воздух внутри окружавших их силовых полей стал спертым. Воздухообмен на границе поля был слишком замедлен. Однако с каждым новым столкновением щитов и с каждым отраженным полем ударом клинка усиливался запах озона. Пауль продолжал отступать, но отступая, он постепенно ввел Гурни к тренировочному столу. «Если я сумею заманить его к столу, я покажу ему один фокус», — подумал Пауль. «Но у Гурни еще один шаг». Халик сделал этот шаг. Пауль отбил удар Гурни к низу, резко повернулся и увидел, что рапира соперника, как и было задумано, задела край стола. Пауль прыгнул в бок, сделал рапирой выпад вверх и одновременно ввел в защитное поле кинжал, цели в шею. Острие замерло в дюйме от еремной вены Халика.
«Ты этого хотел?» – прошептал он.
«Посмотри вниз, мальчик», – проговорил сквозь одышку Халик. Пауль опустил глаза и увидел, что кинжал Халика прошел под углом стола, он почти касался паха Пауля.
«Мы, так сказать, слились бы в смерти», — сказал Халик. «Но, надо признать, ты можешь драться немного лучше, если тебя прижать. Полагаю, мне удалось привести тебя в настроение?»
И он осклабился по-волчьи, отчего свекольный шрам на его лице искривился.
«Ты так набросился на меня!» Пауль взглянул Халику в глаза. «Ты в самом деле хотел пустить мне кровь?» Халик убрал кинжал и выпрямился. «Дерись ты хоть немного хуже того, на что способен, я бы оставил тебе хорошую отметину, шрам, который ты бы долго помнил, потому что мне бы не хотелось, чтобы моего любимого ученика заколол первый встречный харконненский бродяга». Пауль отключил щит и оперся на стол, восстанавливая дыхание. «Я это заслужил, Гурни. Вот только, боюсь, отцу бы не очень понравилось, если бы ты меня ранил. А я бы не хотел, чтобы тебя наказывали за мои неудачи». «Ну, что до этого, — возразил Халик, — то это была бы и моя неудача. А потом нечего волноваться из-за одного-двух шрамов, полученных на тренировке. Тебе еще повезло, что у тебя их так мало. А что касается твоего отца, герцог накажет меня только в том случае, если я не сумею сделать из тебя первоклассного бойца. И я бы не сумел, если бы не разъяснил тебе вовремя твои заблуждения относительно настроения. Хиш, чего придумал?» Пауль выпрямился и вернул кинжал в ножны на запястье. «То, чем мы здесь занимаемся, это совсем не игра», — добавил Халик. Пауль кивнул. Он был удивлен необычной для Халика серьезностью и какой-то особой собранностью. Взглянув на лиловый шрам на лице своего взрослого друга, Пауль вспомнил, что его нанес зверь Раббан в рабских копьях на Джеди Прим, и внезапно ощутил стыд от того, что хотя бы на мгновение усомнился в Халике. И тут же ему пришло в голову, что Халику, наверное, было больно тогда, может, так же больно, как самому Паулю во время испытания, которому подвергла его преподобная мать. Но он прогнал эту мысль. Она делала мир слишком неуютным. «Наверное, я и в самом деле настроился на игру», — признал Пауль. «А то в последнее время все слишком серьезны». Халик отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Он ощущал жжение в глазах. Внутри него жила боль, словно какой-то нарыв. Все, что осталось в нем от некоего утраченного вчера, которое время безжалостно отсекло от него. «Как скоро этому ребенку придется стать мужчиной?» — подумал Халик. «Как скоро придется ему составить мысленно этот контракт, призывающий к жесточайшей осторожности, и внести в этот лист строку «Кто ваш ближайший родственник?» Не оборачиваясь, Халик сказал: «Я чувствовал, что тебе хочется поиграть, и ничего мне так не хотелось, как поиграть с тобой. Но игры кончились. Завтра мы летим на Аракис. Аракис — это не игра, это реальность. Харконнены — тоже реальность». Пауль, подняв вверх рапиру, коснулся клинком лба. Халик обернулся, увидел салют и ответил кивком, показал на спарринг-манекен. «А теперь займемся твоей координацией. Покажи, как ты справляешься с этой зловредной штукой. Я буду управлять ей отсюда, здесь мне будет лучше видно. И предупреждаю, сегодня я применю новые контрудары. Враг тебя об этом предупреждать не станет». Пауль приподнялся на носках, чтобы расслабить мускулы. Он вдруг со всей серьезностью понял, что его жизнь начала резко меняться. Он подошел к тренажеру, ткнул острием рапиры выключатель на груди куклы и почувствовал, как силовое поле оттолкнуло клинок.
«Ангард!»
— скомандовал Халик, и манекен начал атаку. Пауль включил щит, парировал и контратаковал. Халик, управляя куклой, внимательно следил за ним. Его сознание словно разделилось. Одна часть напряженно контролировала ход поединка, а другая блуждала где-то вдалеке. «Я словно хорошо сформированное садовником плодовое дерево. Дерево, полное хорошо развитых способностей и чувств. И все они привиты на меня. Все они вызревали для кого-то другого». Почему-то он вспомнил свою младшую сестру. Ее миниатюрное, напоминающее о сказочных эльфах лицо, ясно встало перед его глазами. Но сестра давно была мертва. Умерла в солдатском борделе у Харконненов. Она любила Анютины глазки. Или Маргаритки. Он уже не помнил. И то, что он не мог вспомнить этого,
огорчало его. Пауль отбил медленный рубящий удар куклы и с левой руки провел антретиссе. «Вот ловкий чертенок», — подумал Халлик, теперь полностью поглощенный ловкими движениями Пауля. «Он тренировался самостоятельно. Это не похоже на стиль Дункана и уж определенно не то, чему учил его я». Эта мысль только усилила печаль Халлика. «Это его настроение», — заразило и меня, — подумал он. И спросил себя, приходилось ли этому мальчику по ночам в страхе вжиматься в подушку, слушая отдающийся в ней собственный пульс. «Если бы желания были рыбами, мы бы все забрасывали сети», — пробормотал он. Эту пословицу часто повторяла его мать, и он вспоминал ее всякий раз, когда мрак будущего окутывал его мысли. Потом он подумал, как странно с такой поговоркой отправляться на планету, которая никогда не знала ни морей, ни рыб.